Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». В последнее время в российских средствах массовой информации участились сообщения о нарушениях прав человека в области психиатрии. В психодиспансерах Пермского края, например, выявлены случаи незаконной стерилизации женщин. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, разрешающий сотрудникам охраны психиатрических стационаров применять огнестрельное оружие. В Петербурге правозащитники протестуют против новой программы правительства города, в соответствии с которой будут созданы новые отделения для принудительного психиатрического лечения. Активно обсуждается в кулуарах Госдумы законопроект о воссоздании в стране печально известного по советским временам института принудительного лечения алкоголиков и наркоманов. Список можно продолжить. Вот об этом, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Право на разум» Нина Глазкова. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте.
И президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Здравствуйте, Роман.
Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Радиослушатели, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Роман, Нина, я хотел бы начать с вашей газеты. Газета новая. Мой коллега Кирилл Кобейн уже сделал небольшой, скажем так, анонс, рассказал немножко об этой газете. Я бы хотел остановиться на некоторых центральных публикациях в этой газете. Во-первых, Нина, скажите, и Роман, да, кто из вас захочет. Во-первых, как появилась сама идея вообще создания такой газеты? Эта газета, судя по всему, единственная в России, посвященная теме защиты прав человека в области психиатрии. Ну, давайте, Нина, вы расскажете.
Тема довольно специфичная, и очень большинство людей просто ничего не знают о психиатрии, пока не столкнутся сами. Когда они с этим сталкиваются, они сначала полны доверия, а потом выясняется, что это не совсем так, как в любой другой больнице, то, что там происходит. И вот появление этой газеты вызвано как раз тем, что, на наш взгляд, нужно людям объяснять, что это за область, и каким-то образом их предупредить, может быть. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Мы пишем о том, какие нарушения в области психиатрии возникают, и как людям себя вести. Потому что это касается не только психов, не только людей с отклонениями психическими, но и может коснуться любого другого человека, о чем мы вот поговорим дальше.
Да, и журналистов в том числе. Последняя история в Ульяновске с журналистом Сергеем Крюковым. Роман как раз, я думаю, объяснит и расскажет о том, что и журналистов тоже могут поместить с психиатрическую лечебницу.
Увы, да, Виктор. Увы, да. Это на самом деле больная и, с другой стороны, страшная тема, потому что вот эта история с Сергеем Крюковым, я недавно, буквально пару дней назад, получил письмо от редактора интернет-издания из Страсбурга, Ичкерия Инфо, господина Мусы Таипова, о Сергее Крюкове. То есть это человек, который по сообщениям в прессе, в интернет-изданиях, он направлен сейчас принудительно на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. В интернете, в той же Ичкерии, было опубликовано постановление суда о направлении его на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Как мне известно стало от Мусы, что Сергей, он ведь, он один воспитывает детей своих, у него нет жены, и они окажутся просто, дети окажутся просто в страшном положении. Возбуждено против него уголовное дело именно за его публикации. Вот, и когда, понимаете, когда происходит лингвистическая экспертиза, это можно понять, но когда человека направляют на судебно-психиатрическую экспертизу, это страшно. И, на мой взгляд, здесь я бы позволил сделать себе некоторое обобщение. Понимаете, дело в том, что мы уже поднимали тему, например, «Человек имеет право», передачу Карена Агамирова несколько лет назад о том, как правозащитников и журналистов направляли в психиатрические больницы. В частности, мы говорили о Евгении Новожилове, и мы говорили о Андрее Новикове. И оба они либо писали о чеченской теме, либо писали для «Чечен-пресс». И были направлены на принудительное психиатрическое лечение. Сходный случай – это случай с Борисом Стамахиным, журналистом «Кавказ-центра», которого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. К счастью, его признали вменяемым. Вот. К счастью для него. Вот. Похожий случай – это случай с Николаем Степановичем Андрущенко, петербургским журналистом, против которого возбуждали уголовное дело, опять же, за его статьи, и тоже направляли на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Слава богу, что пока, в общем-то, вроде как обошлось. Еще один случай, он не журналист, но, в общем-то, парень, который пострадал, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. Вот тоже вот его направили несколько раз на судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас идет речь о том, что его еще раз направят. Вот, у него как раз история была такая, что он милиционеров увидел, как они избивают прямо в центре города людей, потребовал, чтобы они остановились, его забрали в отдел милиции, как он говорит, его избили, милиционеры говорят, избили его, и дальше, значит, все началось, уголовное дело против него, значит, направили несколько раз на стационарное, направили на стационарное лечение, потом, значит, уголовное дело длилось, и вот, то есть вот эта вот история продолжается сейчас, он даже написал жалобу в Европейский суд по правам человека, я ему лично помогал писать эту жалобу. Знаете, то есть вот этот вал вот таких вот нарушений, он имеет место быть, поэтому жизненно важно, чтобы существовали популярные издания, которые будут рассказывать о том, что происходит в этой сфере, и о недопустимости использования психиатрии для подавления журналистов и для подавления свободы слова. Потому что ведь, согласитесь, даже в Советском Союзе, когда существовала классическая карательная психиатрия, все-таки журналисты не так часто оказывались в психиатрических лечебницах. Поэтому нам надо обратить на эту ситуацию пристальное, самое пристальное внимание.
Давайте вернемся к газете «Право на разум». Большое интервью, которое помещено здесь, это помещено с Семеном Глузманом, главой Ассоциации психиатров Украины, членом Национального совета по вопросам охраны здоровья при президенте Украины. Он заявил, что избыток психиатрических больниц – это пережиток тоталитарного коммунистического режима. Что вы можете сказать по поводу этого интервью? Вот любопытно, как на Украине рассматривают этот вопрос, и как в России, да?
Да, нам очень понравилась позиция Украины в этом вопросе. Причем тут вот его слова я хочу процитировать. Он говорит, психическая заболеваемость на Украине не отличается от Танзании, США и Канады. Это биологическая константа. И сколько положено в популяции заболеть, столько и заболеют. У нас, как известно, эпидемии шизофрении нет, но почему-то в Украине около 90 больших психиатрических больниц, а Киевская больница самая большая в Европе. Вот. И Глузман ездил по интернатам психиатрическим и говорит, что это просто ужас, что там множество нормальных людей. Вот это позиция Украины. У нас в России, к сожалению, чиновники больше слушают самих психиатров, которые, естественно, хотят увеличить финансирование своей отрасли. И для этого, на наш взгляд, просто запугивают чиновников разными страшными цифрами, которые они явно берут с потолка. Например, по данным одних психиатров, в Санкт-Петербурге 100 тысяч ненормальных, по другим данным 900 тысяч. Откуда эта статистика? Странно. А самая впечатляющая страшилка – это заявление о том, что 70-80% малышей в России рождаются с психическими заболеваниями. Мало кто задумывается о том, что диагностировать психическое расстройство у младенца в принципе невозможно. Но страшилка вот страшненькая очень.
Спасибо, Нина. Мы продолжим после объявления нашу тему.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Право на разум» Нина Глазкова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Ну вот мы обсуждаем публикации газеты «Право на разум». Речь зашла о Петербурге, и вот российских психиатров не устраивает подход, я цитирую газету, украинских коллег, основанный на том, что число сумасшедших в обществе величина постоянная, и в то же время заголовок статьи «Петербург увеличивает финансирование психиатрии». Роман, поясните, да, что это такое?
Да, с удовольствием поясню. Дело в том, что было принято соответствующее решение, мы уже поднимали этот вопрос неоднократно. Дело в том, что решение очень интересное и странное. 3,5 миллиарда рублей выделить из бюджета города на финансирование психиатрии, в частности, на создание нового отделения для принудительного психиатрического лечения. Понимаете, для чего? С какой целью создается новое отделение для принудчиков, да? То есть, что планируется больше людей, которым поставят, то есть против которых возбудят уголовные дела и поместят в рамках уголовного дела, признать невменяемым и поместят на принудительное психиатрическое лечение. Мы, в принципе, против подобного растрачивания бюджетных средств, тем более, что недостаток финансирования сегодня испытывают практически все отрасли медицины. Особенно это касается заболеваемости туберкулезом. Почему не направить туда, где это действительно необходимо? Почему не направить деньги на то, чтобы укрепить социальную службу, которая будет оказывать помощь людям с неустойчивой психикой? То есть наоборот, почему не пойти по пути нормальных цивилизованных стран, как то Швеции, например, да, где количество психиатрических больниц, оно весьма небольшое, там всего несколько психиатрических больниц, и помещение людей вот в стационары, оно сведено до минимума, понимаете, до минимума, то есть буквально иногда это пара недель, месяц максимум от силы, пара недель, человек в остром состоянии находится там, и затем он выходит на свободу, потому что если Норман Сарториус, президент в свое время Всемирной психиатрической ассоциации, говорил, что прошло время, когда мы можем говорить, что мы можем лечить большинство психических расстройств. Нет, мы сейчас признаем, что не можем, и психически больным нужно научиться жить со своим расстройством. Если это так, то в первую очередь надо укреплять социальные службы, что и было сделано в цивилизованной стране Швеции. Мы Петербург, мы близки к Швеции по своему менталитету, я убежден в этом, понимаете? Мы должны перенимать их опыт, а не опыт тоталитарного советского прошлого. Но происходит, к сожалению, увы, наоборот.
Давайте обсудим некоторые публикации. Газета «РУ», интернет-издание, сообщает, в психиатрическом диспансере под Пермью выявлена незаконная стерилизация женщин. Еще в одном, я цитирую, психоневрологическом диспансере в Пермском крае выявлены факты незаконной стерилизации пациенток, сообщила старший помощник прокурора края по связям с общественностью. Как показала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Красновишерского района в 2006-2008 годах, трем недееспособным женщинам были проведены операции по медицинской стерилизации и принудительному прерыванию беременности на поздних сроках. Конец цитаты. Это что вообще? Это практика. Она применялась, насколько мне известно, в фашистской Германии, правильно?
Да, это правда. Знаете, это совершенно омерзительная практика. Я рад, что в Перми правозащитники, они обратили внимание на это. Я знаю, что там вот тамошние правозащитники, они поднимали вопросы нарушения прав человека в психиатрии, понимаете? Поэтому они нашли это. Это действительно омерзительно. Действительно, в нацистской Германии это было системное явление. Сотни тысяч человек были насильственно стерилизованы, существовал закон о насильственной стерилизации. У нас закона нет на принудительной стерилизации. Но, увы, есть подзаконный акт, приказ Минздрава, в соответствии с которым по решению суда недееспособного человека можно стерилизовать. На мой взгляд, сама такая возможность является вопиющим и грубейшим нарушением прав человека и является жестоким, унижающим достоинство обращением и наказанием человека. Но что произошло в Пермском, вот под Пермью, это вообще даже нарушение действующего законодательства, потому что у дееспособных ведь принуждали к тому, чтобы они были стерилизованы, и этому вообще нет никаких оправданий, и, это само говорит за себя, понимаете, вопрос только в том, что реакция ведь, она достаточно либеральная со стороны прокуратуры, да, ведь по большому-то счету, почему вот те люди, кто виноват в этом, да, почему они до решения суда, до окончательного вынесения решения суда по этому делу, почему почему они не помещены под стражу, почему они не помещены в следственный изолятор, ведь они продолжают осуществление своих должностных обязанностей, они могут принуждать вот тех, так сказать, женщин, которые пострадали, или которые тоже пострадали, но боятся об этом сообщить, они могут принуждать их к тому, чтобы они молчали, вот, понимаете, почему они не помещены в следственный изолятор.
Нам уже пишут, вот Сергей из Подмосковья пишет: я работал санитаром психушки 2 года, нервы не выдержали. Были пациенты не по адресу, правозащитники не согласны с властью, через месяц от лекарств больной становился как зомби, и пожаловаться некому. Кто будет слушать психа? Это такая конец цитаты, да. Одна из публикаций в вашей газете, она посвящена... Другая, да, публикация Ньюс.ру.ком, это интернет-издание, сообщается, что за скандалом с массовой стерилизацией психиатрических больниц в России их разрешили еще и расстреливать, так называется. Публикация: Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, это 20 февраля, разрешающий сотрудникам охраны психиатрических стационаров применять огнестрельное оружие. Оружие будет применяться, в частности, в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью лиц, находящихся на территории психбольниц, а также для отражения нападений на сотрудников охраны, в том числе с целью завладения их оружием. Конец цитаты. Ну, что вы думаете, Рама?
Ну, во-первых, нужно прокомментировать, что это такое. Дело в том, что еще Владимир Константинович Буковский в своей книге «И возвращается ветер» он писал о том, что в Советском Союзе было запрещено стрелять в пациентов принудительных, которые находились на принудительном лечении в психиатрических больницах, в том числе в тюремной, так называемой, психиатрической больнице на Арсенальной в Петербурге. То есть ситуация изменилась, как вы видите, не к лучшему, на мой взгляд. Вот, следующая вещь. Дело в том, что ведь об этом речь шла давно, но и правозащитники, даже и многие сами психиатры, они, так сказать, считали, что, ну, так сказать, кто мыслит в правозащитном ключе, считали, что такое невозможно, такое изменение в законодательстве. Но что произошло? По-моему, в 2008 или 2007 году, так, вот когда избирали, в общем, избрали уже нового президента, да, господина Медведева, но он еще не вступил, так сказать, не перенял, ему не были переданы полномочия. Вот Владимир Владимирович одним из последних указов, который он подписал, это был как раз указ о том, что можно стрелять в... что вот об изменениях как раз, вот, об ужесточении, извините, правил, вот в том, что касается охраны в психиатрических учреждениях, которые, где принудчики находятся. И он рекомендовал Государственной Думе принять соответствующий закон. И вот в исполнении этого закона этот закон и был принят. В общем, это, на мой взгляд, страшно. И я могу только предположить, что произошло здесь следующее. Ведь дело в том, что принудительная психиатрия, да, она накрепко связана в России с судебной психиатрией. А кто у нас, так сказать, руководитель нашей судебной психиатрии? Это госпожа Татьяна Дмитриева, да? Которая, в общем-то, входила в руководство «Единой России», и которая... Возможно, я могу только предположить, что она или кто-то, так сказать, из ее, из тех, кому она покровительствует, они просто пролоббировали соответствующий закон. И это более чем печально, потому что определенно это не сделано в интересах самих пациентов, это не сделано в интересах нас, как граждан, это сделано в интересах только самих, возможно, сотрудников психиатрических больниц, или сделано в интересах, так сказать, чтобы закрыть еще больше закрытые учреждения. Вот это единственное объяснение.
Еще одна тема, которую обсуждают российские газеты, и вот ваша замечательная газета «Право на разум», это решение Конституционного суда. Душевнобольные теперь могут сами оспаривать в суде решение о признании их недееспособными. Кроме того, теперь нельзя помещать психически деформированных граждан в стационары без решения суда. Постановление суда должно остановить практику «упаковки» в кавычках людей в сумасшедшие дома на основании одних только просьб опекунов и сомнительных врачебных экспертиз. Нина, что вы можете сказать по этому поводу? Я знаю, у вас большая публикация этой теме посвящена.
Ну, мне хотелось бы заострить внимание на том, что недееспособными в нашей стране, по крайней мере, часто признаются нормальные люди, нормальные. И юристы говорят о том, что сегодня любой человек может оказаться в этой группе риска, если он владеет хоть каким-то имуществом. По заявлению соседей, по заявлению корыстных родственников, ну, просто какой-то идет сговор с недобросовестными врачами, и человека могут признать недееспособным самым без его ведома. Человек только через несколько лет может узнать, что он недееспособный, что он лишен всех прав, что он не может жениться, что его квартирой распоряжается опекун. Вот именно тот корыстный человек, который этого и добивался. Вот. И по инициативе гражданской комиссии нашей были поданы жалобы петербургских граждан, которые попали в вот такую ужасную ситуацию, спровоцированную их родственниками. Была подана жалоба в Конституционный суд России. 27 февраля Конституционный суд отменил те статьи закона, которые делают возможным вот все эти нарушения. Вот, а об этом у нас большой материал на второй странице.
Роман, это что это? Это вот жалобу в суд направили Павел Штукатуров и Юлия Гудкова, да, из Петербурга?
Да,
что
да,
это?
Да, да.
Это что там за история, если
это
можно?
Это очень интересная история. В обоих случаях речь шла о том, что эти люди были признаны недееспособными по инициативе их ближайших родственников. В обоих случаях это были матери. Значит, ситуация была такой, что, возможно, в обоих случаях речь идет о интересе, в смысле недвижимости, которая принадлежала этим людям, или которая в наследство им досталось. Вот. И, конечно, ситуация была страшная, потому что с Павлом Штукатуровым вот помещали его, понимаете, недобровольно в психиатрическую больницу, уже когда он был признан недееспособным. И он говорил, хорошо, Штукатуров, что пусть будет суд, пусть суд решит, пусть даже формально, хотя пусть чисто формально он вынесет суд решение, должен я здесь находиться или нет. И, вы знаете, ему в ответ на это говорили, в соответствии с законом, врачи-психиатры, а вы находитесь здесь добровольно, потому что есть решение добровольно, так сказать, согласие вашего опекуна. В соответствии по закону. Добровольно находитесь. Понимаете? Именно вот это послужило одной из причин, что человек обратился в Европейский суд по правам человека, выиграл дело в Европейском суде. Затем обратился в Конституционный суд, и Конституционный суд вынес решение в его пользу. Но пока это огромная победа для огромного количества граждан, в смысле профилактики так подобных нарушений, но для самих вот этих вот людей, трех обратившихся, пока это еще не полная победа, потому что теперь еще суды общей юрисдикции должны вынести решение о, надеюсь, что оно будет положительным, о восстановлении дееспособности вот этих трех граждан, которые обратились в Конституционный суд. Понимаете? То есть пока еще история не завершена, к сожалению, но мы надеемся на счастливый исход.
Вообще так, если рассуждать, очень сложно, наверное, определить, в чем грань вообще, дееспособный и недееспособный. Это мы еще отдельно тоже обсудим. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, только на днях встречавшийся в Баку с украинским коллегой Виктором Ющенко, обсуждает вопросы энергетического сотрудничества в Москве. В российской столице ждут и украинского премьера Юлию Тимошенко. Так какой же будет энергетическая конфигурация на постсоветском пространстве? Виталий Портников обсуждает газовые маневры последних недель с украинскими экспертами, директором энергетических программ Центра НОМОС Михаилом Гончаром и президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тадичуком. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки и новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут, коротко о главных событиях. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела в отношении доверенного лица лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в поддержку выдвижения Касьянова кандидатом в президенты России в 2008 году. 20 человек погибли в этом году в России в результате нападений на почве ксенофобии. Как сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, всего совершено более 70 таких преступлений. В Шатойском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с группой боевиков. Как сообщается, пострадавших среди военных нет, потери боевиков неизвестны. На востоке Афганистана в результате землетрясений погибли по меньшей мере 15 человек. Разрушены десятки домов. Один из местных жителей сообщил агентству Associated Press, что жертв намного больше. Официальные источники это не подтверждают. Высокопоставленному чиновнику Министерства иностранных дел России предъявлено обвинение во взяточничестве. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при МВД России, Александр Гусев был задержан при получении взятки в 200 тысяч рублей. Сегодня в Молдавии будут объявлены результаты пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. По словам представителя ЦИК, новые данные несущественно отличаются от первоначальных и вряд ли повлияют на распределение мандатов. На западном берегу Иордана при нападении на жителей еврейского поселения убит палестинец. Израильские спасательные службы сообщили, что он зашел в один из домов и напал на тех, кто там находился. Защищаясь, они застрелили нападавшего. В Иране судят американско-иранскую журналистку Роксану Собери, обвиняемую в шпионаже. США призывают освободить журналистку. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные нарушениям прав человека в области психиатрии. У нас в петербургской студии главный редактор газеты «Право на разум» Нина Глазкова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Из Москвы Ромуальд, пожалуйста, сразу даем возможность слушателям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел напомнить вам, что еще 19 февраля 2003 года в номере 32 российская газета поместила такую подборку «Сумасшествие по заказу». И там как раз вот по вопросам, так сказать, применения психиатрии в карательных целях. В начале этой статьи я процитирую маленький абзац. Раньше с помощью репрессивной психиатрии боролись с диссидентами. Сегодня психиатр стал одной из ключевых фигур в решении квартирного вопроса. Собственник жилья, потенциальный клиент психушки, в кавычках. При известной заинтересованности его могут отправить туда в принудительном порядке. А с февраля нынешнего года начали действовать поправки в ГПК, которые делают подлинных или мнимых шизофреников абсолютно бесправными. И приводится один случай. Потом дальше...
Понятно. Роман, простите, пожалуйста, а вопрос у вас есть какой-то к нашим гостям?
У меня только такой вот вопрос, почему... Вот этот, так сказать, вопрос о лишении жилья с помощью психиатрии в вашей программе сейчас не обсуждается.
Нет, нет, мы только что говорили. Ну, Роман, пожалуйста.
Да, скажите. Конечно. Мы, во-первых, обсуждаем. Во-вторых, больше того, у нас в газете есть статья как раз вот на первой полосе, кстати сказать, вот о решении суда Ленинградской области относительно главного врача Ульяновской психиатрической больницы. Ульяновской, которая находится в Ленинградской области, конечно. Вот. Который был помещен, срок он получил реальный за то, что отнял у своей пожилой пациентки мошенническим образом квартиру, продал ее вместе со своими подельниками, деньги поделил, вот, то есть, как бы, мы поднимаем, и это вообще тема актуальная для всей России, я бы даже сказал, она, в общем, для СНГ актуальна, вот, для, мы так в России действуем, поэтому, конечно, в море можно случаев, и уже решение суда, и 2003 года, раз слушатель сказал, в 2003 году у нас был Николай Веденеев, да, вот, против Николая Чудотворца, против которого тоже был вынесен приговор, он тоже пациентов своих передавал, вот, и у них отнимали,
много жилье, случаев, убивали, да, много случаев, много. Да. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надо понимать, что Россия находится в свободном пространстве, которое нужно контролировать, и некоторые из оппозиционеров либерального толка настолько умны и опасны для России, что к ним следует применять методы психиатрии. Этого не нужно бояться. Их не нужно лечить электротоком или вкалывать в психотропные средства. Достаточно поставить диагноз шизофрения. И они окажутся абсолютно безвредными для сохранения нашей государственности. Бесплатное питание будет им гарантировано. Спасибо.
Ну, это спасибо такой... за реплику.
Шаш. Такой, да. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А у меня вот какой вопрос. Ну, я понимаю, что наше государство отвратительно, но мне кажется, что психиатрические термины используются и для того, чтобы как-то подцепить оппонента. Вот меня интересует такой вопрос. Вот кажется, понятие комплекс психиатрии является каким-то таким, ну, свидетельством болезненного состояния. Я так понимаю, может меня проконсультировать. Если с этим меня интересует, интересно, вот когда человек, скажем, не согласен с распадом СССР, и сразу же его, значит, за это некоторые левые либеральные журналисты называют, он страдает имперским комплексом. Вот скажите, вот такое использование, по мне кажется, психиатрического термина, это не является нехорошей дискриминацией, не возвращается ли это к либералам, так сказать,
ну, понятно, да, да. Понятно, спасибо, спасибо, Олег, да, никто не
нарушил. Ну, да, давайте просто. я скажу, да, как психотерапевт, да, по образованию. Я скажу следующее, безусловно, слово «комплекс» — это слово, пришедшее из некоторых школ фрейдистских, вот, и, безусловно, оно психологическое, безусловно, нельзя другого человека обвинять в том, что у него есть проблемы с психикой, потому что подобное утверждение по соответствии с нашим законодательством может сделать только врач-психиатр или психолог. Опять же, если это психолог, то только если человек к нему обратился добровольно и дал ему право потом высказаться о его состоянии, да, тем более публично. А уж, так сказать, если речь идет о психиатре, значит, если он, опять же, он не имеет медицинского права медицинскую тайну разглашать. Поэтому это, конечно, дискриминация, безусловно.
Но имперский комплекс, по-моему, это чисто литературное, скажем так, словосочетание.
Ну, я не знаю, но комплекс, само слово, в данном случае комплекс, оно используется именно в этой психолого-психиатрической дефиниции, скажем так, вот во фрейдистской дефиниции,
ну, да, да, да. Понимаете? Ну, а Роман, а вот скажите, пожалуйста, а как вы считаете, не надо ли принять государству закон, который требует прохождения серьезнейшей психиатрической экспертизы всех людей, которые находятся у власти и идут во власть?
Вы знаете, это было бы очень страшной вещью. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Наоборот. То есть я абсолютно убежден, что ничего подобного делать не следует и нельзя. Вот, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Это будет только одним из механизмов контроля. Более того, я вам скажу следующую вещь. Что сегодня любой государственный чиновник, любой, даже депутат Государственной Думы, член Совета Федерации и даже сам президент, он в принципе не защищен в этом смысле, потому что, вот представьте, депутат Государственной Думы, да, сегодня, если он очень ультраоппозиционен, да, был бы, если бы такие были, вот, в природе, в нынешней Думе, то ведь не нужно было бы даже, знаете, голосовать для того, вот, чтобы, ну, да, так сказать, принимать какие-то решения на уровне Думы, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, да, если врач-психиатр, да, по заказу, к примеру, сочтет, что этот человек душевно больной, то в этом случае он может получить санкцию суда, а в порядке гражданского, подчеркиваю, судопроизводства, никаких разрешений, санкций для этого не нужно. Он не добровольно освидетельствует человека, он недобровольно освидетельствует, к примеру, какого-то депутата, вот, поместят его недобровольно, опять же, в психиатрическую больницу по решению суда, а дальше уже в стенах психиатрической больницы признают его недееспособным, и автоматически этот депутат потеряет свой депутатский статус. Понимаете? Поэтому с точки зрения права, ни один сегодня государственный деятель в Российской Федерации не защищен.
Интересная коллизия. Георгий, Московская область, пожалуйста.
Спасибо огромное. У меня вопрос. Согласны вы с Еротичем, сербский православный психолог, который изложил вот эти проблемы, когда раньше во всех религиях почти были скрепы логоцентрические, а сейчас они в интересах единств глобального объединения объявлены комплексами. И поэтому право на разум во имя глобализации у него, это блестящая работа, она у католиков взята на вооружение, а у нас почему-то она переведена... Только у Лукашенко взята на антропологическое сопротивление, а Россия глуха к этому
Понятно, Георгий, да, попробуем ответить. Попробуем ответить.
Я не собираюсь в эти дебри влезать. Если работа интересная, пусть ее изучают те, кому она интересна. Вот, а я хочу сказать следующее, что в России церковь, она должна быть... в соответствии с Конституцией, отделена от государства, поэтому пусть сама церковь решает, да, что для них, какие склепы, да, какой формы склепы у них должны быть. Вот это их личное дело.
Склепы, он говорит, склепы.
Да, вот так вот, извините, я просто не понял.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ну, это такой сложный вопрос. Вот была передача, ее вела Ольга Пиклимичева на «Свободе», а в гостях у нее был, как бы это сказать, криминальный психиатр наш известный по фамилии Виноградов. И там был задан вопрос. А вот те наши правозащитники, которые там в 68-м году выходили и так далее, они являются, ну, так сказать, подозрительными на психологические отклонения, заболевания? Он сказал, да, конечно. А почему? А потому что они то, что говорили тогда, то они и сейчас говорят. Вот это говорит, это к вопросу о карательной психиатрии в СССР. Вот был генерал Григоренко, помните такой? Он лежал в центре психического здоровья, там работала моя жена. Вот она вам может сказать совершенно откровенно, он нуждался в психиатрической помощи. Поэтому классическая карательная психиатрия в СССР немножко преувеличена. Я знаком с этим вопросом. Спасибо.
Ну, Петр, знаете, психиатры, по-моему, всегда говорили, что диссиденты нуждаются в психиатрической, в этом как раз и заключается.
Знаете, вот уж это дело чести ответить на эту реплику. Я хочу сказать, что один из экспертов Международной гражданской комиссии по правам человека, с которым мы очень хорошо сотрудничаем, это господин Пшизов, Владимир Пшизов, кандидат медицинских наук, который несколько лет проработал в тюремной психбольнице на Арсенальной в советское время, как раз, когда был Пик, и там, например, господин Файнберг находился, и многие другие диссиденты. Знаете, я скажу следующее. Психиатрия, то же самое, что говорит независимая психиатрическая ассоциация, да, что психиатрия не должна вмешиваться как в вопросы веры, так и в вопросы политических взглядов. Потому что они подозрительны. То, что генерал Григоренко, извините, да, или Владимир Буковский, что говорить о том, что эти люди нуждались в том, чтобы их наблюдал врач-психиатр, это, знаете как, это не просто страшно, это не просто плохо, это даже хуже, чем плохо, потому что, понимаете, такой человек, он ведь исходит из какого постулата? Он исходит из того постулата, что вот это кто-то другие, понимаете, что вот они, диссиденты, их надо было держать, да, вот, а я совершенно нормальный, я такой, как все. А ведь карательная психиатрия это применялась и тем, таким, как все, да, которые просто с помощью жалоб отстаивали свои совершенно конкретные, не мифические права. Вот квартиру, жилищные условия должны в советское время были, да, человеку поменять, да, то есть расширить квартиру. Не расширяют, обращаются, отказывают. Он начинает писать, в ответ он получает психиатрическую больницу, понимаете. И масса таких случаев, да. И человек должен понимать, что когда он говорит, вот да, надо было диссидентов, а вот если его поместят, и поверьте мне, что тот факт, что, так сказать, кто-то из родственников у него врач-психиатр, он далеко человека не спасет, понимаете? Потому что та психиатрия, она ведь действовала по заказу, как в Советском Союзе, так и в нацистской Германии, понимаете? Вот, и заказ, так сказать, рука руку мыла, что называется.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста. Виктор Иванович. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, своими словами, что такое психотронное оружие, что такое зомбирование, вообще, что это такое и как от него защититься? Спасибо.
пожалуйста.
Вы знаете, с удовольствием отвечу, с удовольствием отвечу. Ну, что касается психотронного оружия, этим мы не занимаемся, пока мне неизвестно, какие, чтобы на Земле вообще существовали какие-то действительно реальные устройства, это не доказано, что... Вот. Но, ради бога, так сказать, если люди считают, что есть психотронное оружие, имеют право это считать, это их личное дело. Вот. А другой вопрос, что такое зомбирование. В принципе, это некорректный термин, конечно, потому что сам термин происходит от зомби, это из африканских языков, вот, так сказать, это человек, который умер, тело умерло, и вот в него якобы селился дух, вот, то есть классический зомби, вот это означает, и ничего больше. Вот, вот это зомбирование. Другой вопрос, психологическая или психиатрическая обработка человека. И вот в Советском Союзе, безусловно, существовал, не только в Советском Союзе, вероятно, и в Китайской Народной Республике, в Корейской Народной Демократической Республике, существовал такой метод, как боль, наркотики, гипноз, на сленге он назывался, на английском pain, drug, hypnosis. То есть, что это было? Это человека обрабатывали, то есть, вводили ему какие-то психотропные препараты, наркотические вещества, добавляли к этому боль, и с помощью определенных видов внушения человеку внушалось, да, это все зависит от того, что в формуле внушения есть какие-то слова, да, что он должен совершить что-то, убить кого-то, покончить жизнь самоубийством в определенных условиях, и затем, когда он выходил из этого состояния, то он уже об этом не помнил, это понятно, потому что если он находился под действием психотропных препаратов, он этого вспомнить не может, то же самое, что наркоз, вот, и в определенных условиях действительно он делал то, что нужно было, что требовало от него внушения. Единственное, почему это не, метод не получил повсеместного распространения, потому что все-таки иногда этот метод не работал, то есть человек как бы, да, это не срабатывал, человек просто сходил с ума и все, а вот внушение он не выполнял, вот, но тем не менее этот метод, он существует, боль, наркотики, гипноз, он используется, по всей видимости, и в настоящее время, и, возможно, достаточно широко. Это страшно. Вот. Как от этого защититься? Ну, честно скажу, не знаю. Знать об этом, что это есть, и, так сказать, ну, не попадать. То есть использовать адвокатов, быть на допросах со своими адвокатами, со своими, так сказать, вот, и не поступать так, чтобы против вас возбудили уголовное дело, чтобы вы не оказались в одиночке. Вот.
Борис из города Миас пишет. Меня, например, весь город считает психом только потому, что я люблю иногда поговорить о политике. Конец цитаты. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня несколько вопросов. Значит, первый вопрос, что вам известно, и можете рассказать о том, как Бехтерев, и было ли это, поставил диагноз Сталину, за что и поплатился. И есть это в связи с законом, который предложен для наших чиновников, высших слоев и так далее. Первый вопрос. Второй вопрос. Что вам известно о применении нейролингвистического программирования? Тогда еще не было известен этот термин. До войны во всех процессах промпартии, военных и так далее. Спасибо.
Ну, вы знаете, по поводу нейролингвистического программирования ничего не буду говорить. Вот, значит, по поводу Сталина и по поводу Бехтерева, да, много мнений, много, так сказать, интервью, комментариев, но хочу сказать следующее. Вот известнейший российский историк-архивист Анатолий Стефанович Прокопенко, он написал несколько своих монографий, ведь он получил действительно доступ к документам, будучи одним из руководителей архивной службы при президенте Ельцине, о карательной службе в СССР, понимаете? И он много что написал, но ведь проблема-то в чем? Многие архивы, они так и не были рассекречены. Архивы КГБ в подавляющем своем большинстве не были рассекречены. Поэтому говорить о том, что там в действительности было, мы вот так достоверно не можем. Вот по этой причине. Закрыто.
Любовь Семеновна, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Является ли клептомания психическим заболеванием? Это первый вопрос. А во-вторых, коррупция. Вот я пришла к выводу, столкнувшись с ней напрямую, получая совершенно ненормальные ответы, ну, а там мошенничество сплошное. Коррупция, на мой взгляд, это такое же заболевание духовное, как я отношу, как наркомания, алкоголизм. Так вот, нельзя ли действительно вот этих коррупционеров, которые заняты захватом собственности, признать психически больными.
Очень интересный вопрос, Любовь Семеновна. Пожалуйста, Нина, что вы думаете по этому поводу?
Ну, мысль очень интересная. И на самом деле, наверное, от денег возникает зависимость. И в этом смысле можно их сравнить с наркоманами, конечно. Но если мы начнем всех признавать психически больными, то в результате у нас вся страна. Психиатры и сейчас уже пытаются нам доказать, что у нас 80% населения больные. Ну, просто мне говорили на лекциях, это на психфаке. Ну, не мне, а нам, студентам. Вот, поэтому убедить нас в том, что всех поголовно коррупционеров и прочие группы признавать психически больными, это действительно очень страшная практика. Надо с ними иными методами бороться.
Сергей Михайлович из Алтая, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
А у меня вот вопрос связан вот с чем. Я как-то в 91-92 годах читал статью в журнале относительно выступления психотерапевта Кашпировского. Так вот, мне хотелось бы, чтобы ваши собеседники высказали свое отношение к допущению данного человека к мозгам всей страны, нашего народа.
Пожалуйста, кто? Нина.
К мозгам? Я не слышала таких отзывов, чтобы его допускали к мозгам. Он как-то воздействовал на организм. На кого-то воздействовал, на кого-то нет. Я одно время разговаривала со старейшим гипнотизером нашей страны, Булем, это петербургский гипнотизер, и он мне сказал о том, что он тоже еще до Кашпировского как-то проводил сеансы по ленинградскому телевидению, вот подобные этому. Но, он говорит, однажды провел и зарекся больше, и говорит, и Кашпировскому не нужно было
почему?
Этого делать.
Почему?
Потому что, он говорит, я всю ночь на своем москвиче ездил по Ленинграду и выводил людей вот из этого состояния, в которое многие из них впали. Вот. Поэтому, конечно, вот через телевидение такое воздействие очень опасно. Вот. Но на самом деле действует, есть случаи.
Ну да, по поводу гипноза я бы добавил все-таки, что я вообще не сторонник того, чтобы он применялся, за исключением, может быть, использования гипноза для обезболивания, вот, при операциях, когда, скажем так, вот, ослабленный больной, и вот не применить какие-то препараты, вот, за исключением таких случаев.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я не сначала вашу передачу слушаю, но, может быть, вопрос просто задам. Может быть, и, как сказать, не было вопроса. Скажите, пожалуйста, а вот психиатрию надо ли контролировать, и кто ее должен контролировать?
Вот как раз, да, это очень интересно. Последние публикации в российских средствах массовой информации обсуждается. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предлагает создать механизм контроля за деятельностью психиатрических учреждений в форме независимой профессиональной психиатрической экспертизы. Роман, что вы думаете?
Ну, знаете, я считаю следующее. Я абсолютно согласен с господином Лукиным, что надо создать механизмы контроля, вот только ни в коем случае не независимая психиатрическая экспертиза, потому что, по большому счету, практически нет независимой психиатрии в нынешней России, и она полностью институциональная, она полностью подконтрольна государству. Вот. За исключением независимой психиатрической ассоциации, в большей или меньшей степени отдельных психиатров, но это все в расчет практически не должно приниматься. Поэтому такой механизм создать, профессиональный контроль, практически невозможно, и должен быть создан вот, общественный контроль. Закон 92-го года о психиатрической помощи, он содержит статью о том, что общественные организации должны допускаться, могут допускаться, если у них в уставе это прописано, для контроля за соблюдением прав человека в психиатрических учреждениях. Но, к сожалению, в законе написано, что это должно быть сделано с согласия органов здравоохранения, и на практике это выглядит так, что тот или иной врач психиатрической больницы предварительно должен дать свое согласие на посещение психиатрической больницы. Если он даст, так сказать, если это будет вето, то значит вы туда не попадете. Вот. И это огромная проблема, и это, к сожалению, не решается. Вот. И это только вот, единственный, на мой взгляд, механизм для действенного контроля. Вот. Кроме того, другой механизм для действенного контроля – это создание государственной службы защиты прав пациентов, которые содержатся в психиатрических стационарах. Мы неоднократно повторяли и повторяем, что такая служба должна быть создана, раз уж это прописано в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. В Кыргызстане, как сообщала пресса, недавно было принято на государственном уровне решение о создании такой службы – На мой взгляд, совершенно правильно такая служба была включена в рамки, так сказать, в аппарат уполномоченного по правам человека в Кыргызстане, и ей должны выделить на это помещение вот самих психиатрических больниц, что совершенно верно и правильно. Мы пытались добиться этого на уровне Российской Федерации, много раз обращались в различные инстанции, различные ответы. Самый популярный – нет средств, а вот 3,5 миллиарда выделить, так сказать, на принудительную психиатрию, там еще на какие-то вещи, у них деньги есть, а на это нужно гораздо меньше. Вот сейчас мы уже в Петербурге ставим вопрос такой: господа, хорошо, на уровне России вы пока не создали, затрудняетесь создать такую службу. Хорошо, давайте создадим ее в качестве эксперимента в Петербурге. Пусть она будет создана в рамках аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге. Хорошо, давайте создадим специальный закон петербургский. Он никоим образом не может противоречить, не будет противоречить федеральному законодательству о подобной службе, понимаете? Давайте создадим, мы увидим положительный, я уверен, мы увидим положительный результат. Вот, если такая служба, конечно, будет сотрудничать с общественными некоммерческими организациями, понимаете? Давайте это сделаем, давайте. Уполномоченный по правам человека в Петербурге, насколько я с ним беседовал, он не против. Вот, но вот, так сказать, у государственных чиновников, да, у государственных чиновников я энтузиазм по этому поводу не увидел, к сожалению.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
У меня маленький вопрос. Вот в свое время, значит, кстати, я хочу сказать, что вот отношение психиатрии к процессам именно Ходорковским. Вот в свое время, значит, все в свое время заявили, адвокаты его, общественность и так далее, что, ну, все были ходорковскими в свое время. И поэтому, значит, как-то вот непонятно, почему одного человека прижали. Поэтому у меня такой вопрос. Вот представьте себе, если бы всех ходорковских упрятали там куда-то, что бы было с точки зрения психиатрии с обществом?
Что-то очень сложный вопрос. Ну ладно.
Вы знаете, я попытаюсь ответить. Наверное, это было бы страшно, потому что, понимаете как, использовать психиатрию, как она используется, да, вот именно как инструмент принуждения, это недопустимо, страшно, и это очень плохо, понимаете? Поэтому недопустимо людей за взгляды, за позицию помещать в тюрьмы или в психиатрические больницы. Вообще, если уж вопрос глобальный, то и ответить, я процитировал бы Томаса Саца, соучредителя Международной гражданской комиссии, очень известного психиатра, он был профессором Нью-Йоркского университета Сиракуз. Дело в том, что Томас Сац писал, что вот карательная психиатрия, да, сама по себе, она во многом сходна с инквизицией, понимаете, и он говорил о том, что недопустимо и страшно, чтобы государство, нынешнее государство, не стали, понимаете, вот таким вариантом терапевтического государства, где на место инквизиции станет психиатрия. Вот тоталитарные государства, писал Томас Сац, это некая переходная форма между инквизицией и медицинским государством. И это, конечно, тоталитарное государство, это сложно, это плохо.
На этом мы закончим нашу программу, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор газеты «Право на разум» Нина Глазкова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Союз кинематографистов. А был ли раскол? Юрий Манн рассуждает о загадках Гоголя. Фестиваль русских театров СНГ и Балтии. Фестиваль памяти Николая Дмитриева в Центре «Дом». Ведущая Марина Тимашева.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».